Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Антонина Ивановна Стафеева.
А когда и где вы родились?
Я родилась в Новгородской области, в селе Менюши. Большое, красивое село, но его теперь уже почти его нет.
А когда?
1935 года, 23 февраля.
Угу. Скажите, пожалуйста, как звали ваших родителей?
Просковья Ивановна и Иван Дмитриевич.
А фамилия?
Крапивины.
Крапивин. Помните,
семья да, ты... была большая, пять детей, и папа, и мама. Все было хорошо, это 41-й год. Угу. Жили как бы в достатке. Мама была домохозяйка, папа работал в колхозе и еще в какой-то артели, где шил сапоги. Угу. Ремонтировал сапоги в этой отрасли.
А мама чем занималась?
Мама была домохозяйкой. Было пять детей. Угу, когда понятно. В деревне заниматься, огород.
Своим хозяйством, да, занималась?
Да, домохозяйка.
А у вас какое образование?
У меня 7 классов. И проработала на заводе железобетонных конструкций 35 лет. Работала прекрасно, много имею угу. наград, поощрений, премий. Вот. И куда бы я сейчас ни пойду, всегда, везде я вижу свой труд. Хоть маленький, но свой труд. Вот как Советского Союза уже нет, а цветок у дома быта остался. Это тоже мой маленький, хоть, но мой труд. Перекрытие, фундаменты, строительство Западно-Сибирского металлургического завода. Это все бетон. Я выдавала на своем бетонном заводе.
Здорово. А какие у вас награды?
Награды непокоренная и 4 юбилейных и ветеранская.
Ветеран труда. У вас есть дети или внуки?
Одна дочка.
Как зовут?
Татьяна Николаевна
Марионова. Какого года на рождение? Какого года она рождения?
62-го года рождения.
А чем занимается сейчас?
Она была главной бухгалтером, а сейчас перешла в другую фирму, тоже где-то счетный работник.
Угу, хорошо, понятно. Можете сказать несколько слов пожеланий в честь Дня Победы нашим соотечественникам?
Я желаю всем нашим гражданам, детям особенно, и нашим правителям, чтобы не было войны, все было бы тихо и хорошо. Эта война, самое главное, страдают дети. Унижение, оскорбление, сколько я перенесла, это не рассказать. 6 лет началась война.
Где вы проживали на тот момент?
Я проживала в Менюше, Новгородской области. Война началась, мне было 6 лет, а через 2 недели в наше село пришли немцы. Но прежде чем прийти немцам, они целый световой день бомбили наше село. В каждый дом была брошена бомба. Мы выбежали из дома в одних рубашонках, жарко, да, горит наше село, горит дом. А нам казалось, что это не наше село горит, а горит вся земля. Так было жарко. Бомбили полный световой день. А к вечеру, когда солнышко село, самолеты улетели, и мы, женщины, стали собираться кучками, а дети, держась за подолы мамкиных, что решать дальше. А ночь пережили, а на утро наехало столько немецкой машин, танков, мотоциклистов. Всем им бедно, жарко было. Они ходили с завороченными руками, автоматы через плечо, выискивали курка и яйка. Но это все сгорело.
Все сгорело.
А жить надо было. Хотели сразу уйти в лес. Но в лес уйти там не подготовлено. Все кругом уже собирались партизаны. Наш сосед Иван Герасимович Борода был связан с партизанами. Он брал нашего брата, ему тогда шел 14-й год, и в лесу строили землянки. А когда вот 41-й, 42-й посадили картошку, засеяли семена, землю было, земля была разделена на паи, но девочкам пай не шел, только один мальчик, значит, для мамы у нас и для брата, а остальные паи не было. Ну, засеяли картошку, хлеб, а когда урожай вырастили, немцы забирали. И немцы в это время, 42-е лето, отправляли, вернее, забирали все, что можно увезти в Германию. Молодежь, лес, строительный лес. И даже жернова от мельницы и те забрали. И тогда было решение принято, что мы уйдем в лес к партизанами. Это было где-то сентябрь 42-го года. Жили там уже около 3 месяцев. Был объявлен банный день. Все партизаны вымылись. Вы не можете представить, что такое банный день для партизан и хоть и для нас. Потому что в платье было очень партизан много. Угу. Бисер был на швах одежды. Столько было вшей. Партизаны вымылись и ушли. И тут нагрянули фашисты, облава. Кто им показал дорогу? Это было предательство. Что они, паразиты, делали? Они били наших женщин, травились собаками, бросали гранаты в наши землянки. Особенно били Анну Солдатиху. Фамилия ее Тимофеева, а прозвище это Солдатиха, потому что она была замужем за солдатом. Она выбежала из бани, может, это не надо, голая, и хотела убежать от немецких собак. Но разве от собак убежишь? И она уже возвращалась, и кровь текла по ее ногам. Но женщина красавица. Это как... А потом построили нас отрядом и по снежку в Великий Новгород. В Великом Новгороде рассортировали, нашего брата забрали, а с нами остался сын Анны Солдатихи. Когда Анну Солдатиху убили, мама схватила мальчишку, прижала к себе, и чтобы он не видел, как издевается над его матерью. Потом ее пристрелили. В Новгороде, когда отобрали молодых женщин и парней, их погрузили на машины, увезли в неизвестном направлении, а нас по этапу в направлении Риги шли мы пешком несколько дней, несколько недель. И вот первый привал, это помню, мне уже было 7 лет. Первый привал загнали в несколько домов. Заколотили окна и двери. Мы стали уже прощаться. Знали уже много таких случаев, когда загоняли в дома, обливали бензином или керосином, поджигали и сжигали вместе с народом. Но прошло какое-то время. Пришел полицай, отобрал несколько женщин и сказал изыскать еды в деревне и накормить детей. Вот я сейчас не только мать, и бабушка, там прабабушка, и прекрасно сейчас понимаю, как тяжело было нашим матерям найти еду и накормить своих детей и чужих. Вечная слава нашим матерям. Они заботились только о детях. И так мы постепенно дошли до города Риги. Другие привалы были, но они менее замечательные. Двухэтажное серое здание. Загоняют, раздеваемся, идем дальше душ, как всегда. А при выходе нам дали полосатую одежду, которая говорит о том, что эти люди, эти дети и женщины должны умереть. Выгоняют на площадь, где находится очень много людей, женщин и детей, но не в полосатой одежде. Только наш отряд был в полосатой одежде. У женщины плачет ребенок. А тут как раз старший пришел, просит тишины. Она не может успокоить своего ребенка. Тогда немец подбегает, выхватывает из рук ребенка и с силой ударяет об угол дома. Мать в обмороке, темная тишина. Что говорил фашист о какой-то культуре, мы ничего не помним. Потом по ночной Риге на пристань. И усадили рядышком, ждали погрузки на пароход. Утром разрешили погрузку. Трап был высокий, скользкий, да к тому же качался из стороны в сторону. Поднимался кто как мог и на четвереньках. И кого поддерживали женщины. Страх был упасть в воду и погибнуть. Полосатые одежды поместили на первой палубе. Впереди, вышли в море, Таврический залив. Впереди шли еще два корабля. И вдруг налетели самолеты, немецкие самолеты. Они с ревом проносились над нашими головами и бомбили. Но ни одна бомба в наш корабль не попала, только водяные столбы обливали нас, а мы, дети, закрывали руками глаза и просили Бога, чтобы унесли эту нечистую силу, а кто просто кричал «мама». А женщины закрывали нас и говорили, что помирать будем вместе, помирать будем вместе. Первые два корабля разбили. По воде плавали какие-то обломки, за них цеплялись люди. Их снова пристреливали из самолетов. И тут вдруг появились наши самолеты. Завязался бой внутри, на небе. Это еще страшнее. Они над нашим кораблем так пролетали низко-низко. Можно было разглядеть и звезды, и кресты. Но потом самолеты улетели, стало тихо, и мы спокойно доплыли до города Данциг, Польша. Выгрузили, загнали под навес. Я ничего не вру. Это все я видела своими глазами. Это был уже 43-й год, мне было 8 лет, и я прекрасно все это помню. Загнали под навес, а напротив нас стоял такой же навес, нас разделяла только железная дорога. Они были такие измученные, раненые. Видно, не так-то легко сдались немецким фашистам. У кого завязана голова, кто опирался на палку, кого поддерживали товарищи. Видно, одни голодные, а мы тоже голодные. Нас уже не кормили 3 дня. И вот привозят хлеб, кусочек хлеба на моей ладони, как воплощение прошлых лет. Ведь сердце помнит, сердце долго помнит неутоляющий голода обед. Наши ребята, которые были постарше, было ринулись к хлебу, но какая-то сила их остановила, и они снова попятились на свое место. А немцы, фашисты, охранники с собаками расценили совсем иначе. Они стали выгонять наших пленных и направлять к хлебу. А мы думали, что наши солдаты пожертвуют этим куском хлеба для нас, ребятишек, потому что ребятишек в нашем отряде было больше, чем женщин. Задние ряды напирали. И что было дальше? А дальше была куча мала. Немцы смотрели, хохотали, собаки лаяли, а мы смотрели, у нас слез не было. Мы смотрели, нам было очень страшно. Надоело смотреть немецким фашистам. Они стали загонять наших солдат опять под навес, а на дороге в пыли вместе с крошками хлеба остались лежать наши солдаты. А немец встал на телегу и на чисто русском языке, обращаясь к нам, ребятишкам, сказал: «Вот так мы ваших отцов и братьев». Но никто еще не ставил Россию на колени и никогда не поставит, потому что мы русские, мы сильные. Потом подали товарняк, натолкали нас в вагон до предела, дали какой-то еды в руки. И то ли от холода, то ли от того, что мы согрелись, или мало кислорода, я не помню, сколько мы были в дороге. Темнота товарного вагона, это можно не говорить.
Почему?
Темнота товарного вагона, и засов скрежет, как тюрьма. Сколько верст нам этого загона, а когда приедем, что тогда? В дреме тяжкой снова лязг засова. Конвоиры возглас выгоняют ночью из вагона. На дороге вязко. Дай нам Бог, дай нам Бог, чтоб спасла нас мама. Но фашист прикладом бьет упрямо. Ноги вязнут и с трудом идут. Вот и вышка с часовым, и команда все стоять, мол. Когда открыли двери, воздух поступил в вагон, мы очнулись. Чистое поле, один вагон. Вдалеке барак, большой барак под каким-то номером. И встретил нас немец в черной одежде и та же собака, от которой вечно бежит слюна. Загнали в барак. В бараке по обе стороны нары в три яруса. Там уже находилось много-много женщин и детей, но сильно истощенных и тоже так же в полосатой одежде. А эта полосатая одежда, она нисколько не прилегала к телу, и мне казалось, что каждая дощинка проникает, как иголочкой, до самого тела. В бараке находилось много национальностей, но мы все дружили, были дружные. И то, что первые мы слова узнали, чтобы дети не брали в рот корешки и листочки. Не брали в рот корешки и листочки. А утром подъем. Женщин сразу угоняли на работу, а с нами оставался полицай-нянька. Полицай-нянька. В каком настроении он был? Если хорошо на войне, то значит он пройдет, пощелкает по голенищу нагайкой, развернется и уйдет. Но не дай бог, если на войне или у него плохое настроение, он как корова язык хвостом направо и налево, и кому почё попадёт. Если будешь плакать, тебе получишь ещё. Если взглянешь не тем взглядом, ещё. Они приучали нас, чтобы при побое мы бы не возникали, были послушные, как животные, выполняли все их приказы. Потом ближе приезжала другая машина, где грузили мертвых ребятишек, высохших, как дерево, как палка. И грузили машины, как палка. А ближе к обеду, там мы времени не знали, ближе к обеду, ближе к вечеру, какое время, это мы не знали. Приезжала другая машина с крестом. И брали у нас кров. Когда ребятишек было много, то крови один раз брали в месяц, а когда стало мало, тогда два раза кров брали в месяц. Кроме крови делали нам уколы, от которых передвигался ребенок, как обезьяна. И такое было желание у ребенка найти листочек или корешок. Небольшой плац, который был для выгула, был весь изрытый пальцами. Но мы уже были предупреждены, и кто рвался на этот плацдарм, уводили на свое место. Днем не разрешалось лежать на нарах, только стоять или сидеть возле того места, где ты ночью будешь спать. Если возьмут мало крови, ты выйдешь из машины, но если возьмут много крови, то ты уже не можешь выйти. Тебя просто вытолкнут из машины. А тут ребята, которые уже отошли от забора крови, возьмут подмышку и уведут к тому месту, где ты ночью спишь. Так продолжалось 2,5 года. 2,5 года мы не видели хлеба, не было у нас ложек. Вот такая культура была. Все питание было в жидком виде. Вот не представляю, какая чаплышка, и даже говорить не могу. Выпивали эту чаплышку и опять загоняли нас в барак. Барак был один в чистом поле. А женщины, когда возвращались с работы, они говорили, что недалеко город Кицинген, или точно не знаю, где на крышах домов нарисовано много красных крестов. Значит, в этих домах лежат немецкие раненые. А для немецких раненых нужна была кровь, много крови. И им не было жалко, не было бы жалко детей. Они прекрасно знали, что у голодных детей сильная кровь для восстановления здоровья. Погибало очень много. Так я уже говорила, что 2,5 года продолжалось. И вдруг утром нет команды. Никто не будет. Не привозят нам баланду. И женщин их не выгоняют. У женщин кровь не брали, только у детей. Женщины были рабочая сила. А в это время бомбили этот город. Американские солдаты, самолеты бомбили этот город. А потом пришли и в наш лагерь американцы, освободили нас американцы. Как увидели они изможденных детей и женщин, они срочно вымыли. Мы сняли эту полосатую одежду, нас подкормили, полечили и отправили во Францию. Во Франции американцы передали французам, французы поместили в вагоны купейные, долго катали, может, по кругу, может, по стране, потому что нас не выпускали, кормление было все в пакетиках, а на станции давали кипяток, что можно было развести этот пакетик. А потом загнали в тупик и стояли, это был февраль, 45-го года война еще шла. Так мы стояли в тупике. И вот в один прекрасный майский день светило солнышко, сияло радостью. Бежит мальчишка возле вагона и кричит: «Победа, победа!» Нам двери открыли, мы вышли, обнимались, целовались, плакали. Как радостный тот день весны прекрасный, благословенный день освобождения. Прошли все муки жизни страшной, несут на братья исцеление. И слезы радости из глаз невольно льются, и сердце разрывает грудь, а мысли наперед несутся, вперед на родину дав путь. Скорей ступить на землю дорогую и отомстить за сестер и сыновей, за 1000 сирот невинно пострадавших, за жертвы проклятых концлагерей. У нас была старшая нашего села Анна. Вот она просила, и просили мы все, чтобы не отправляли нас в Москву, как они обещали, а отправили сразу домой, на родину, на свою землю. И тогда французы передали американцам, американцы передали русским, русские встретили нас хлебом с повидлом, и вся наша еда до самого дома. У нас было, с наших деревенских было 40 человек, осталось только 30. Вот нас этих 30 человек поместили в Стукебекер, такая большая машина, где шофером был негр. Вот тогда мы только узнали, что такое бывают люди, негры. Глаза такие широкие, черные, губы красные, вот есть какие-то розовые локти, такие, как у меня, конечно, спрятать надо. Вот. Довезли нас до России, выгрузили и сказали, а теперь идите домой пешком. Вот я в 7 лет прошла пол Европы пешком, и уже в 9 лет 10 шел, я пол Европы прошла пешком. Но здесь была наша родная земля. Мы шли по разгромленной нашей России, сожженным селам, разбитым городам. А в Псков, когда пришли, Псков, это вам заметно, тогда нас совсем уже... И через сутки мы уже были в деревне Менюши, та же землянка. Ходили один раз в месяц отмечаться, но потом отменили. И вот там... Когда отмечались, мама встретила человека, который у нас в землянке находился в 41-м году. Он был сброшен с самолета, 5 человек их было. Вот. Он видел нашу бедность. Она мне положена была, когда мы возвратились из Германии, не положено никакого помощи, потому что мы были в Германии, потому что отец был без вести пропавший. А хотя он ушел первый день войны. С нашей семьи ушло на фронт 9 мужчин, и возвратились только 2. Так колхоз стал подниматься, и подниматься стали сельское хозяйство, стали строить дом. Кончилось 7 классов и приехала по комсомольской путевке сюда. Комсомольская юность моя, ты еще до сих пор не забыта. Мне все ближе подруги, друзья, хоть я толщу лет, все закрыто. Не забыта романтика лет. Как строительство мы штурмовали, добиваясь успехов, побед, и с улыбкой металл выплавляли. Не угас еще комсомольский задор, хоть полжизни уже за плечами, не забыты палатки у гор, мой совсем, моя юность со мною. О тебе написала немало стихов, я сюда прилетела девчонкой, тебе верность свою я храню до сих пор и хранить завещаю потомкам. На железобетонном заводе проработала 35 лет, вышел на пенсию, и вот я перед вами.
Спасибо огромное. Одну секундочку.